Поднявшись среди ночи, полковник Соль брал оружие и часами повторял длинные замысловатые комбинации и срезал клинком огонек свечи и медленно по волоску состругивал свечку до самого основания, пока не оставался на столе плоский, как монета, пенек. Ночной патруль видел человека в плаще. Тот не откликнулся на приказ остановиться и исчез, будто провалившись сквозь землю. В качестве трофея лейтенант Ваор доставил полковнику Солью обрывок цепи. Разговоры не стихали. По городу ползали слухи один другого страшнее, а во сне Эггерт выбивал шпагу из рук своего сына. Из рук сына Фагирры. Бывало, что после ночи сидения над картой он возвращал себе способность соображать, сунув палец в огонек, оплывший под утро свечки. Так бывало в осаду. Но тогда он защищал жену и сына. Городской судья явился на закате случайно, либо по тонкому расчету, ибо это было лучшее для Эггерта время, самое спокойное и трезвое. Судья явился сам, не утруждая полковника приглашением. И лейтенант Ваор тянулся в струнку, потому что судья традиционно был самым страшным в городе человеком. Эггерт поднялся навстречу. Протягивая руку, он пытался сообразить, явился ли к нему старый приятель, либо официальное лицо. У судьи были жесткие, холодные пальцы.
«Ты безжалостен к себе!»
Судья опустился в предложенное кресло.
«Пусть наши враги всю жизнь выглядят так, как ты выглядишь сейчас. Неужели стратегические заботы и впрямь не оставляют времени для сна?»
«У меня будет время отоспаться», — отозвался Эггерт глухо и добавил с усмешкой. «Как, впрочем, и у всех нас». Судья кивнул.
«Да, мой друг, но сова отправится на покой чуть раньше, чем мы, ведь так?»
Он вдруг улыбнулся, спокойно и открыто, и у Эггерта полегчало на душе. С городским судьей его связывали давние сложные отношения. Во время осады человек по имени Ансин был сподвижником Солля и сподвижником ценным. Эггерт был нечеловечески храбр, но мужество оставило его, когда необходимой стала показательная казнь десятка бандитов и мародеров. В глазах горожан такая расправа была доблестью и проявлением власти, едва ли не подвигом, но Соль покрывался липким потом при одной только мысли, что на его пути к победе придется учиться в том числе и ремеслу палача, вешать, хоть и чужими руками. И тогда Ансин, находившийся рядом, молча взял эту грязь на себя. Он сам отдал приказ и сам проследил за выполнением. Эггерту осталось лишь стиснуть зубы и отказать в помиловании. Таким образом, Соль остался чист в собственных глазах и добр в глазах горожан. Он прекрасно понимал, что совершил ради него Ансин, ставший затем помощником городского судьи, а затем и, собственно, судьей. Он знал, что и Ансин знает, чем Эггерт ему обязан. Но ни разу ни один из них не касался в разговоре этой темы. Эггерту оставалось только гадать, а чем, собственно, была для его добровольного помощника та давняя казнь? Жертвой? Или долгом? Или обыденностью? Или испытанием? Или приятным щекотанием нервов? Сознавал ли Ансин, что ложится в грязь, давая возможность благородному Солью не испачкать белых одежд? Или чувствовал себя героем, урвавшим из рук победителя самый сладкий кусок власти? Ансин улыбнулся и коснулся Сольевой руки.
«Нет, Эггерт, я не заставлю тебя долго мучиться и гадать про себя, зачем я пришел. Тяжелые времена, дружище, хуже, чем тогда. Я боюсь, что принес тебе злые вести и буду делать тебе больно. Ты готов?»
«Я привык к таким процедурам», — отозвался Эггерт после паузы. «Начинай».
Судья откинулся на спинку кресла.
«Эггерт, Во-первых, я твой друг. Знаю, ты так не считаешь. Не перебивай. Перед тем, как услышать главное, просто уясни, что я твой друг».
Соль почувствовал, как к горлу его поднимается тягучая тоска ожидания.
«Да, говори».
Судья пожевал губами. Хмыкнул, растирая бледную щеку.
«Хм, Эггерт, мы не знаем, сколько детей погибло в точности. Случалось, что случайно нашедший тело прятал его, дабы отвести подозрение от себя. Несколько десятков детей. И многие из колодцев лишились своей цепи. Все это ты знаешь».
Эггерт кивнул, пытаясь проглотить ком, царапающий сухое горло. Судья сцепил пальцы.
«Убийца носит плащ, в точности такой же, как носили служители ордена Лаш. Ты прекрасно помнишь».
Эггерт снова кивнул, его трясло.
«Тот безумец, старик, погиб, расплачиваясь за чужие грехи. После его смерти убийства продолжаются».
Эггерт молчал. Пальцы судьи, длинные и белые, переплетались сложно, как прутики в корзине.
«Да, скажи мне, Эггерт, где сейчас Луар?»
Соль смотрел на сложную игру его рук. Рано или поздно все должно было открыться. Но только не сейчас. Не Ансин.
«Эггерт», — судья вздохнул, — «я понимаю некоторые тонкости, но мне очень нужно знать. Скажи мне, пожалуйста».
«Я не знаю», — сказал Соль хрипло. «Я не знаю, где Луар». «У совы», — подумал он с ужасом. «А ведь у совы светлое небо», — судья снова вздохнул.
«Ты не хочешь мне говорить?»
«Я не знаю, Ансин», — отозвался Эггерт, глядя в стол. «Я очень давно с ним не виделся». Пальцы судьи перестали играть, сцепившись в замок.
«Да? А где Тария, ты знаешь?» «Она в загородном доме с девочкой. Из прислуги при них только нянька. И их уединение не похоже на беззаботный летний отдых». «Да, Соль. По долгу службы я знаю больше, чем тебе хотелось бы. Да и не нужно быть городским судьей, Эггерт, чтобы увидеть, что в твоем семействе случилась трагедия. Чтобы не увидеть этого, нужно быть слепым».
Эггерт медленно кивнул. «Тяжело отрицать очевидные вещи. Судья прав».
«Знаешь, Ансин», — сказал он медленно, — «я был бы тебе благодарен, если б разговор о моей семье мы отложили бы на потом, когда я покончу с совой».
Судья огорченно покачал головой.
«Нет, Эггерт, потому что дело не терпит. Ты знаешь, что твой сын регулярно ходит на могилу Фагирры?»
Соль медленно поднял глаза. Ансин смотрел на него из далекой дали, из черного, съежившегося пространства.
«Да, Эггерт, на могилу, что за кладбищенской оградой. Там даже камня нет. А он, Луар, посадил там цветы».
Сольливы пальцы медленно путешествовали по сплетениям дорог на потертой карте. Потом сжались в кулак, сминая леса и поля, ручей и деревеньку.
«Я прокляну его, святотатство! Я прокляну!»
Судья дернул ртом.
«Это не все, Соль. Не так давно твой сын навестил нашего общего друга бургомистра. Он шантажировал его, я знаю чем. Он добился того, что бедняга открыл ему ход в башню. Догадываешься, о какой башне я говорю? И согласно показаниям очевидцев, парень провел там больше часа. Причем, что он делал внутри, неизвестно».
Судья вдруг подался вперед и снова коснулся кончиками пальцев стиснутой солевой руки.
«Погоди, не надо так, выслушай до конца».
Соль кивнул, не поднимая головы. Перед глазами у него стояла переполовиненная луна, черные тени ветвей, переплетенные, как пальцы у судьи, И этот мальчик, бледный как луна, поднимает шпагу из-под его Эггерта ног.